Регулярно и мне, и, я думаю, многим священникам приходится слышать сетования родителей, верующих родителей, подросших детей, которые причащались, выстаивали службы, выстаивали чтение молитв дома безропотно все детство, доросли до подросткового возраста. И в храм ходить им расхотелось. Часто обращаются с просьбой помочь уговорить, помочь убедить, что вот надо причащаться, надо молиться, надо там соблюдать те или иные установления православной церкви. Да, действительно, причащаться надо, молиться надо, соблюдать надо. Но все эти надобности не отменяют правды, выраженной в русской поговорке «невольник не богомольник». Большинство детей, выросших в православных семьях, проходит через определенный кризис. Он по-разному протекает. Это неизбежно, как какие-то переломные моменты в процессе взросления не только в отношении веры. Очень многое, что составляет собой детское мировосприятие ребенка, или меняется, или вообще отпадает. Человек взрослеет, на смену веры детской должна прийти вера взрослая. Иногда этот переход постепенный, плавный, без надломов. Но очень часто бывает, когда между кризисом детской веры и вырастанием взрослого христианина может быть перерыв, может быть, в несколько месяцев, может быть, в несколько лет. Хуже, конечно, когда бывший юный прихожанин вырастает и отправляется, как блудный сын из евангельской притчи, на страну далече, вот, и живет в грехах, и о храме слышать не хочет. Бывает, что уходит навсегда, и это, конечно, горе для верующих родителей. Бывает, что просто нужно пережить кризис. И вот самая большая ошибка, которую может сделать мама или папа верующий, это пытаться исправить ситуацию давлением, пытаться заставить, пытаться, укоряя, осуждая, обличая, гневаясь, пытаясь наставить на путь истинный. Если человек утрачивает потребность в молитве, в таинствах церкви, то любое давление на него делает разрыв между этим человеком и церковью еще больше. Если хотите воспитать из детей воинствующих атеистов, заставляйте насильно выстаивать службы, заставляйте исповедоваться, причащаться. Вражья сила вам поможет в этом, воспользовавшись такой страшной вещью, как недостойное причащение. Апостол Павел, комментируя вести о тяжелых болезнях и многочисленных внезапных смертях коринфских христиан, объясняет им: это из-за того, что многие из вас недостойно приступают к трапезе Господней. в осуждение причащают с тела и крови Христовых. Человек, который сам не стремится к причастию, который не испытывает потребности в очищении души в таинстве покаяния и в соединении с Господом в таинстве плоти и крови, человек, который вынужденно пошел к чаше, потому что его заставили, уговорили, убедили, а может быть, подкупили, пообещали там денег на мотоцикл добавить, он причастится не во спасение себе, его душа от этого светлее и чище не станет. Не всегда это, конечно, внезапные смерти и тяжелые болезни. Это может быть просто усугубление духовного состояния от плохого к еще худшему. Очень грустно бывает, когда дети приходят на исповеди, и потому что и как они говорят, или что написано на их бумажке, чувствуется, что на содержание исповеди повлияла мама, или, может быть, даже бабушка. Когда ребенку объяснили, в чем он должен каяться. Иногда даже спрашивает священник, а почему ты вот с этого греха начал, почему ты вот решил именно в этом покаяться? И ребенок честно признается, мне мама так сказала, вот смотри, вот ты меня не слушаешься, это самый главный грех. Да далеко не всегда то, что нам не нравится в наших детях, является самым главным грехом. Если мы диктуем им их исповедь, то, что действительно может являться незнакомой нам, непонятной их духовной проблемой, так и останется нераскаянным. Вот. Поэтому не стоит ребенку объяснять, в чем он должен покаяться. Но при этом, как все-таки помочь ребенку подготовиться к исповеди, можно не постыдиться рассказать о себе, о своем покаянии. Конечно, какие-то грехи родителей, которые не на глазах у детей, дети знать не должны. Но, к сожалению, наши дети видят, как мы грешим. Они видят и наше раздражение, они видят какую-то нечестность. И гораздо большей помощью, чем обличение ребенка в том, чем он огорчил родителей, гораздо большей помощи в исповеди будет пример. Вот знаешь, а я вот вчера, ты заметил, да, я вот вчера вот разозлился, вот голос повысил. Я вот в этом сегодня буду каяться. Я вот обиделся, вот я вот на тебя обиделся. Мне не надо было обижаться, мне надо было тебя, может быть, там, пожалеть, что ты в таком состояние оказалось, что так плохо себя повел. Мне, может, как надо было тебя поддержать. Я вот на тебя обиделся, я вот в этом каяться буду. Вот. И хорошо бы не отвечать ребенку в отношении исповеди, в отношении духовной жизни, молитвы на те вопросы, которых он сам не задает. Можно подтолкнуть к вопросам, можно пробудить интерес, но давать информацию, стараться тогда, когда есть вопрос, когда есть готовность эту информацию услышать, воспринять, тогда она действительно будет на пользу. Несколько лет назад был у меня разговор с одной старенькой схимницей. Я просил ее молитв об одной женщине, которая в состоянии тяжелой болезни, надо было исповедовать, причастить, и я не был уверен, что эта женщина легко решится на таинство, к которому она много лет не приступала. Я попросил матушку помолиться. Вот. И схимонахиня мне ответила: «Батюшка, объясните ей, что такое исповедь, причастие, соборование, в чем смысл таинства. Но Боже вас сохрани уговаривать, если она будет колебаться». И она рассказала о своем духовном отце. В наших краях подвязался игумен Серафим Микинин в схиме Митрофан, молитвенник, исповедник. Подвязался в середине 20 века. К нему, по словам матушки, приезжали сродники, у которых он ласково побуждал к тому, чтобы вместе с ним помолиться, подготовиться к причастию, приступить к таинствам. И однажды ему Господь открыл, было ли это видение или голос, ну, в общем, было действительно какое-то сверхъестественное явление. Отцу Митрофану Господь открыл, что родственники его, которые приезжают, идут к чаше не потому, что хотят причаститься, не потому, что испытывают в этом потребность, а просто, чтобы с ним не испортить отношения, чтобы он не расстроился в случае их отказа. Ну, все-таки родственники, да и материально он им старался помогать. Вот. И вот Господь ему открыл, что им это причастие не в пользу, а за их грехи, в которых они без должного покаяния, ну, как бы неискренне как бы каются на исповеди, за их грехи им предстоит вместе с ними отвечать на страшном суде. И вот после этого отец Митрофан всем духовным чадом говорил: никогда никого не уговаривайте, не убеждайте причащаться. Вот об этом особенно, наверное, строго нужно помнить родителям подростков или уже повзрослевших молодых людей. Как нам хочется видеть наших детей у чаши Христовой, как нам хочется видеть их светлые глаза, когда они соединяются с Господом в этом великом таинстве. Но это не значит, что мы должны любой ценой добиваться того, чтобы они пошли к чаше. Если мы можем сами так причащаться, чтобы плоды соединения с Господом были видны в нашей жизни, если мы можем так передать не только словами, но и всей жизнью своей, в чем смысл таинств, наши родные потянутся за нами к чаше сами. Если нам это не удается, ну, остается только молиться за них. То, что мы не можем донести до наших детей, по нашим молитвам может донести до них сам Господь. Не надо надоедать детям теми разговорами о Боге, которых они не хотят слышать. А вот Богу разговорами с Ним о наших детях стоит надоедать всегда. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя.